Здравствуйте, спасибо за то, что вы сегодня с нами в передаче «Новая жизнь», серия передач с травмом доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Раф Лайтман.
Здравствуйте всем.
Здравствуйте, Тальман Дельбаум.
Здравствуйте.
Сегодня мы хотим начать новую серию передач с травмом Лайтманом. Мы хотим, наконец, достичь большой звезды нашей жизни. Кто это? Это я сам. Мы хотим начать понять, кто такой я, как я могу сделать свою жизнь лучше, как я устроен, что я должен делать с собой, чтобы довести свою жизнь до вершины, до самого лучшего результата, и не пропускать эти годы, которые проходят впустую. Мы затронем разные углы зрения, разные аспекты, и поговорим о том, как мы можем лучше узнать себя, чтобы улучшить нашу жизнь. Итак, будьте вместе с нами. Мы постараемся каждый раз осветить эти аспекты. Итак, Таль, пожалуйста.
Мы думаем, что это очень важная тема. Мы учимся в школе так много лет, получаем так много информации, но нас не учат самому главному. Нам не рассказывают о нас самих. Как мы можем познать себя, понять самих себя, не учат, как улучшить свое эмоциональное состояние, как работать со своими мыслями и чувствами.
До сегодняшнего дня это не преподают ни в какой школе?
Я не получила этого в школе. И до сегодняшнего дня я не видела, что это существует.
Таких экзаменов нет.
Ну, экзамены, ладно уж, не по всем предметам. Ну, неужели нет уроков самопознания или что-то такое?
Нет, совсем нет.
Нет, я ни с чем таким не знакома.
Элементарная психология человека.
Если в средней школе и изучается немного психология, то это, как правило, то, что затем изучается в университете. То есть учат теорию, немного теории. Но и эта теория, которую сегодня учат в университете, она, как правило, очень точечная. Немного здесь, немного там. Нет какого-то целостного и ясного понимания того, кто я и как я могу познать себя и действительно привести себя к более хорошему и счастливому состоянию. Поэтому в этой серии передач мы хотели бы заняться именно этим. Мы прибегнем к помощи общественной психологии и приведем различные примеры из того, что уже известно. Но для нас очень важно понять себя как можно яснее, исходя из интегрального подхода. Ведь вокруг этого существует очень много туманности. У каждого есть иной подход, иное понимание, восприятие. И в конце концов мы хотели бы получить некую картину, четкую модель того, кто же такой этот я.
А после университета вы это поняли?
Нет, как раз я говорю, что не поняла.
Даже после университета?
Даже после того, как я получила вторую степень по общественной психологии, я все еще не поняла.
Кто такой человек?
Кто такой человек? Чтобы это было ясно. Поэтому мой первый вопрос таков. Почему это важно? Почему каждому человеку важно познать себя, понять, кто он?
Если я хочу реализовать себя, то я должен знать, кто я. Какие у меня есть источники сил, источники разума, души, силы преодоления сложных состояний, какие силы уверенности мне нужны для себя. А если у меня нет, то чем я могу воспользоваться, чтобы их приобрести извне? В чем я слаб, в чем я силен, к чему я более способен? Какой профессии, какому образу жизни, кто я вообще? Есть люди, у которых есть стремление к саморазрушению, есть люди, которые, наоборот, постоянно заботятся о жизни и здоровье, есть люди, которые привлекают внимание аудитории или отталкивают от себя, и так далее, и так далее. То есть познать себя — это значит познать источники успеха. Кроме того, не просто успеха, кто-то, может быть, не хочет достигать успеха, а познать возможности вести более спокойный образ жизни или более активный, кто хочет. Абсолютно все. Знать мой потенциал. И что я могу получить от окружения, осознать себя, это все же должно быть в связи с окружением. Мы рождаемся от матери, и начинаем включаться в окружающую среду. Человек, который выходит из матки, он выходит абсолютно чистым. На нем нет бактерий, нет микробов, ничего. В течение нескольких часов он покрывается миллиардами бактерий. до 30 тысяч на каждый квадратный сантиметр кожной поверхности. И он начинает включаться в окружение, начинает дышать, начинает потеть. В нем начинают работать разные системы, физиологические. Он начинает контактировать с окружением, вырабатывать защиту и меняется под его воздействием, меняет окружение со своей стороны. И все это физиологически. На уровнях неживом, растительном и животном происходит. А как человек, развивающийся, он проходит огромные изменения. Потому что животное, когда рождается и развивается, оно развивается само. У него есть внутри программа, кем оно должно быть, как себя вести. Поэтому однодневный теленок называется быком. Как бык, у него не хватает несколько килограмм, разум будет тот же самый, и чувства те же самые, все уже есть. Человек все берет извне. То есть помимо животного, беспомощного, у которого нет возможности приспособиться к жизни, в отличие от животного, он абсолютно лишен чувств, сил, возможностей. После 2-3 месяцев мы видим, что перед нами есть существо, кошка, собака. Это уже начинается жизнь. А здесь абсолютно нет. Мы знаем человека, когда он рождается, и проходят целые годы страданий и заботы о нем, пока он буквально чудом зависит от всех. Но то, что он перенимает от окружения, это есть то, что ставит его на ноги. Потому что вновь у него нет внутренней программы, как вести себя, как есть у животных. Он не обладает навыками выживания в одиночку. Он должен получить операционную систему, мудрость, привычки, чувства. Он должен получить извне. Абсолютно зависим от окружения, и других таких нет. Мы говорим, что человек сильный, мудрый, полностью лишен всего. И здесь проблема. Если он настолько зависим от окружения, то каким должно быть окружение? Это очень важно. С того момента, как он начинает дышать, нам очень важно, что он впитывает. И тогда есть разные теории. Он должен слушать музыку, ему нужно улыбаться, разговаривать рядом с ним. Вот разные, вы, конечно, знаете. Но ясно одно, что он полностью, говорят, играть ему Моцарт, это влияет на мозговые клетки, он вдруг математические способности проявляются. Одно с другим связано. И отбивать ритм, делать голосовые упражнения. Без сомнения, что, говорят, до 2 лет, если он слышит несколько языков, то эти языки все становятся его родными языками, неважно даже сколько языков. И есть об этом много исследований. Очень немногие об этом знают. Это абсолютно эмпирические вещи, то есть приобретаемые с опытом. Зависимость человека от окружения – это главное. Поэтому мы должны видеть здесь руку судьбы. Почему я родился в таких обстоятельствах, в такой семье, в такое-то время, в таких-то условиях окружающих? Из меня сделали так и так, но вместе с тем, рядом со мной родился еще кто-то другой, тоже в том же окружении, почти что, и он стал совершенно другим человеком. То есть не только окружение влияет на человека, а его внутренние качества направляют его, какую именно форму и что именно он впитывает от окружения. Я вижу, допустим, все знают, в семье у меня есть брат. Он на несколько лет младше меня. Абсолютно другой человек и взял из общества абсолютно другие вещи. Я такой, он такой. То есть это зависит все же от внутренней сути человека, что он впитывает от окружения. Не только от окружения это зависит. Но еще.
Да, мы действительно хотели бы познать себя.
Но опять же, не то, что я убежал от человека к окружению, потому что человек определяет, что впитывать от окружения, и эти вещи находит в окружении. Даже в маленьком существе, в котором нет ничего, и рождается пустым, как бы, все же один впитывает что-то одно, другое что-то другое. То, что родились 5 щенков у собаки, все одинаковые.
Верно.
Здесь могут родиться 5 от одной матери, женщины, и все будут разными.
Верно. Это чудо, что каждый из нас настолько особенный, отличный от других. Мы начинаем некое выяснение, чтобы познать себя. Мы говорили о разнице между человеком и животным, и о том, что человек — это создание, которое не всегда приспособлено к жизни. Он меньше способен выжить в одиночку. В общественной психологии, например, больше всего говорят о том, что, как выяснилось, люди не слишком рациональны. Когда-то существовало мнение, что человек рационален, он умеет принимать решения, умеет взвешивать, что для него хорошо. Экономисты говорили, что человек выходит на рынок и знает, как купить то, что ему действительно нужно. А если нет, то рынок давит на него, чтобы он принимал правильные решения. Как в природе существует некая игра на выживание, так и люди в человеческом обществе — это создания или машины, которые действуют рационально в соответствии с пользой и проигрышем. Но в последнее время возникла новая область, которая называется поведенческая экономика. И есть уже много исследований, которые показывают, что человек – существо нерациональное, он имеет различные чувственные порывы и мыслит относительно, и он вообще не всегда видит явление в его зарождении. Есть много смешных примеров. Например, человек не купит тостер за 600 шекелей, но если кто-то скажет ему, что этот тостер стоит 800 шекелей, но я тебе сделаю скидку в 200, он уже купит его за 600. И здесь возникает вопрос, мы рациональное создание или нет? И если мы нерациональны, то как вообще мы придем к какому-то сознанию себя и к какому-то действительно пониманию того, кто мы такие? Ведь мы настолько сбиты с пути. Что вообще такое рационализм для вас? Что такое логика в вашем понимании?
Человек — это желание наслаждаться. А в желании наслаждаться нет ничего рационального. Я хочу наслаждаться. Это каждую минуту моей жизни, и чем наслаждаться, каждый определяет для себя. Под воздействием окружения, конечно, воспитания, привычек, но наслаждаться — это то, что я хочу в жизни. Я не выбираю рациональным образом свою жизнь каждую минуту. Все это делается на основе приобретенных в детстве предпочтений или каких-то принципов, о которых я услышал, будучи подростком, или общественное мнение, в котором я сейчас нахожу. Здесь есть также много таких вещей, как страх смерти, желание добиться успеха и хорошо выглядеть в глазах окружения. Есть способность приспосабливаться, есть половое чувство, которое играет очень важную роль. Очень много вещей, но все они настолько нерациональны, что вся их рациональность, если она есть во мне, лишь как средство для достижения нерациональных наполнений. Так я вижу вещи. Мы видим по поведению людей, согласно иерархии ценностей, которые они строят для себя, это абсолютно нерационально. Все. И вообще, человек, прежде всего, существо чувствующее, существо, ищущее наполнение для своих чувств. Как бы он ни хотел казаться объективным, независимым от разных внутренних побуждений, но он действует только на основе внутренних побуждений, и, разумеется, они формируются под внешним и внутренним воздействиями, а его разум — это лишь средство наполнения чувств.
Психологи уже годами пытаются понять, что это за скрытые силы, которые действуют на нас и не дают нам принять рациональные решения. И нам очень трудно это уловить, есть много составляющих.
Сегодня, сейчас мы в конце развития. Видим, что не мы, обычные люди, нерациональны, а целые народы, целые страны, континенты и вся цивилизация, она нерациональна. Она действует саморазрушительно. Она выбирает пути, где она будет наверняка больше страдать. И даже если есть что-то рациональное, нет, мы пойдем в этом направлении. Все, например, наполнить эгоизм. Давайте немножко уменьшим его, как мать говорит ребенку. Не будь таким. Уступи немножко, будь спокойнее. Тогда тебя не будут бить, у тебя будет больше друзей. Нет, я вот так видно. Не только дети, а и большие дети, взрослые. И целые народы восстают друг на друга, хотят разрушить все из-за зависти, почести, власти. Нигде же рациональный расчет.
Верно.
И мы видим, что то, что нами движет, это желание идти на поводу наших внутренних нерациональных побуждений. Это потребность наполнить желание. А разум здесь, после того, как я принимаю решение, какое желание я хочу наполнить, я задействую разум. Я хочу украсть, хочу это. И сейчас я задействую разум. Как и с помощью чего я могу украсть? Но основа всего — это желание.
Я хотел бы спросить здесь. Вы сказали, что человек — это создание чувствующее.
Да.
Чувствующее и желающее наполнить свои чувства. Что это значит?
Что чувство — желание. Желание.
Какое желание?
Любое желание. Нерационально. Я хочу... Я не говорю о желании к еде, к вещам необходимым. Без этого я не могу существовать. Мне нужно столько-то калорий в день, мне нужен какой-то угол, чтобы спать, чтобы жить. Об этом не говорят. Но все остальные побуждения, которые пробуждаются во мне, возникают во мне, они возникают, я должен их выполнять. Я не спрашиваю себя, откуда у меня это. Я также не знаю, откуда. Я не знаю, почему я стремлюсь именно к этому, а другой, какой-то иной форме наслаждения. Я хочу наполнения. Наполнение означает наполнить мое желание наслаждением и удовольствием. Это может быть сон, это может быть бег, это может быть кого-то побить. Абсолютно любая вещь. И разум я задействую после того, как я уже чувствую это. Как добиться желаемого? Это разум.
Если я правильно вас понимаю, вы говорите, что человек — это создание чувствующее. Вы имеете в виду, что он чувствует, когда в нем пробуждается определенное желание, определенное стремление. Я к чему я чувствителен? Что вы хотели сказать этим?
Моим потребностям.
Что такое желание?
Потребности.
Потребности.
Это мои желания. Я слышу внутри себя, что я хочу. Какое желание сейчас в мне пробуждается и обяжет меня его наполнять, его обслуживать. Я раб, я сам как машина моих желаний. Я раб моих желаний. Мои желания властвуют во мне. Они хозяин.
Зачастую мы видим, что люди принимают ошибочные решения. То есть у животных, скажем, есть инстинкт, и они более-менее умеют справляться.
Это то, что в них пробуждается.
Да. Так почему у нас нет здоровых инстинктов? Почему мы не умеем принимать решения так, чтобы это привело нас к хорошему в жизни? И как мы сможем принимать рациональные и правильные решения? Иногда человек решает, скажем, что он хочет похудеть, и он садится на диету, но через мгновение до него доходит запах чего-то вкусного, и он уже...
Он забывает. Вот что интересно. Не то, что он принимает решение. Я сейчас иду против своего желания, и я ем это. Сколько я выигрываю на этом, и сколько я проигрываю. Давайте сделаем расчет, сколько калорий здесь, сколько денег здесь, сколько здоровья, и сколько потом я буду себя корить за то, что я сейчас съел кусок пирога, например. Расчет не делается. Не делается. Потому что желание, которое сейчас пробуждается во мне, властвует. Оно властвует. И все мои расчеты сейчас, даже если их сделаю, как правило, я не делаю, но я сразу же подчиняюсь и делаю то, что решает желание. Но даже если бы я сделал расчет, я бы сделал расчет ошибочно, наверняка, в пользу желания. Ну, немножко, может быть, половину, немножко можно. Потом я не буду есть, потом я пробегусь несколько минут. Лишь бы выполнить желание. У меня нет выхода. Я хочу. Хочу это все.
Скажем, мы уже понимаем, что у нас есть разные желания, и они управляют нами. Как мы можем прийти к тому, что сможем справиться с этим, принять решение?
Не можем. Не можем. В конце концов, нет. То, что мы можем сделать, это то, что мы делаем. Это как-то сделать упражнения или привычки. Привычка — это вторая натура. Справиться с одним желанием с помощью другого желания. Например, если сделаешь уроки, я куплю тебе мороженое. Говорит мать ребенку. Тогда он делает расчет, что так он получит наказание, а так он получит даже награду, вознаграждение. И тогда он делает. Но это вынуждено. Это уже нечто иное. Если мы находимся под посторонней властью, и тогда мы вынужденно подчиняемся, как бы, другому желанию. Или от страха перед наказанием, или от желания к вознаграждению, к награде. Есть расчет, но расчет вынужденный. По сути, я бы хотел вознаграждения без работы и усилия и отказа от своего желания. Я бы хотел ничего не делать, и не уроки, и получить мороженое. Но вынужденно я уже как-то делаю. И тогда я ненавижу уроки в несколько раз больше, потому что для того, чтобы я не могу от них избавиться, мы неправильно воспитываем детей. Но это уже другая тема. То есть у нас нет выхода, мы не можем противостоять нашему желанию. И действительно, каждый человек, он очень и очень слаб перед своими побуждениями. И только страх помогает нам. Поэтому до какой-то минуты, до какого-то уровня, скажем так, до какого-то уровня это работает и помогает нам придерживаться правильного поведения страхами. Страхами. И это называется воспитание моралью. Когда мы рассказываем детям и себе самим, насколько мы будем страдать, если мы будем подчиняться желаниям. Это методика морали. И здесь есть проблема, что мы, по сути, ограничиваем человека, мы его запугиваем, он становится у нас как машина, которая действует только из страха. Вместе с тем, есть проблема. Мы видим, как используют религии вознаграждением и наказанием в этом мире и в будущем мире. Ставят человека в определенное состояние, на какой-то путь, где ни направо, ни налево. Если ты будешь на этой дороге, то ты добьешься успеха, у тебя будет вознаграждение на твоем пути, будет благословение и будущий мир. В то время как если ты не сделаешь этого, то у тебя будет жизнь полная страданий, а в конце ты попадешь в ад.
Может быть, эти рамки как раз оберегают меня?
Вынуждены эти вещи, мораль и страх перед будущим миром, вознаграждение в будущем мире, это более-менее держит людей при условии, что наш эгоизм, желание получать, желание наслаждаться маленькое. Но поскольку оно растет изо дня в день и дальше больше и больше, и мы по ходу развития истории оказались в ситуации, когда религия более не может держать нас в рамках, и мы от нее отказываемся. И мораль тоже не может держать нас в рамках, мы делаем то, что нам хочется, а в последнее время вышли за все рамки и открыты для всего, и в еде все, что ты хочешь, и в сексе, и в семье. Да, можно, нет. И общественная жизнь, и вообще все стало открыто и вещами нормальными. Так принято. Нет более никаких границ. И в таком случае человеку следует проанализировать, так человеку лучше или хуже. Или он находился под общественным прессом, когда постоянно подвергался прессингу, как традиционное английское воспитание, или ему стало хорошо, и он живет в свое удовольствие. Но мы видим, что все же несчастлив.
Верно. Большинство людей говорят, что они предпочитают такое состояние, когда у них нет ограничений. Но мы видим сегодня, что в этом состоянии неограниченных возможностей, отсутствия границ, есть очень много сопутствующих проблем.
Мы еще не прошли до конца этот период, поэтому нам нельзя определять наверняка, так или иначе. Но в тот момент, когда этот период закончится, завершится, когда мы увидим его результаты, то мы тоже увидим, что они отрицательные.
Одна из трудностей, которые я наблюдаю у других, это то, что в таком состоянии, когда есть так много возможностей, но я недостаточно знаю себя, я не знаю, что действительно хорошо для меня, людям очень трудно принимать решения. Мы говорили о том, что мы также недостаточно рациональны. Так есть ли вообще путь, по которому вы рекомендовали бы принимать решения? Я вижу очень много людей, которые очень страдают при принятии простых решений в жизни. Что учить, где работать? Существует ли путь в этом нерациональном мире для принятия верного решения?
У одного человека? Одиночки? Нет, не может. Он должен, находясь в обществе, малым или более многочисленным, неважно, он должен поработить себя с помощью общества.
Что должен сделать?
Поработить себя.
Поработить себя.
Ага. Я не могу произнести букву «Айн», как ты.
Я буду говорить эту букву «Айн». Он должен поработить себя.
Да. Вся его жизнь в обществе, его критерии в обществе, помощь, взаимоподдержка, жизнь, вообще, жизнь — это взаимоотношения между мной и окружением. Поэтому мы должны здесь подвести его к правильной связи между им и окружением. И в этой взаимной связи он сможет выяснить, каковы правильные критерии, силы, необходимые для того, чтобы постичь то, что он хочет, и как относиться к окружению, и так далее.
Скажем, сейчас мой младший брат получил первую степень, и он очень сомневается по поводу продолжения, где работать, чем заниматься. Он не знает. Он по природе своей человек менее решительный, чем другие.
Откуда он знает? Нет-нет, это хорошо. Другие, может быть, ошибаются.
А он взвешивает все возможности снова и снова.
Да. И что вы посоветуете, что делать?
Это непросто. Нужно выяснить, что я люблю, в чем я хорош.
Как?
Что меня больше привлекает, какие возможности существуют.
Да.
И все-таки это очень непростой процесс. Ведь он хочет многого. Ему многое нравится, но он не знает, что именно ему подходит. То есть многое скрыто от нас, мы недостаточно знаем себя.
Мы вообще не знаем себя, мы не знаем общества, окружения, мы не знаем природу, не знаем ничего, ни нашу судьбу, ничего не известно. Но как все же я могу развиваться?
А также сократить для себя это страдание, большое количество внутренних противоречий.
Я должен выбрать профессию и создать семью, и образ жизни, все. У меня нет ничего. Я так... Меня бросили посреди Манхэттена. Что мне делать? И что вы посоветуете ему?
Это вопрос. Я знаю, что есть люди, которые советуют идти по зову сердца. Есть люди, которые могут слышать свой внутренний голос, внутренние предпочтения. У них это лучше развито. А есть люди, у которых это развито меньше. Они хуже слышат, что подсказывает им сердце.
Они слушают то, что говорит сердце другого человека?
Да, больше слушают, что говорят другие, и путаются.
На основе чего?
Это вопрос, который я хотела бы вам задать. Что бы вы порекомендовали?
Я бы посоветовал создать связь с окружением. Может быть, с несколькими. И разными обществами, разными кругами, там, где он находится. Проверить, видит он себя в этом или нет. Я бы обучал этому в школе, в университете. Я бы сопровождал человека, я бы открывал курсы такого рода, куда человек мог бы прийти и обсудить, какой образ жизни он хочет вести, рядом с какими людьми, почему, для чего и как. Обсудить разные критерии. Образ жизни. И тогда он может перейти в течение короткого времени. Он может проверить для себя, почувствовать разные образы жизни, не погружаясь туда, не делая ошибок с тем, чтобы через несколько лет вновь начинать все сначала. Я думаю, что это было бы хорошо, если бы мы могли дать это каждому. Это может быть, вы знаете, я вижу многих людей сегодня, которые оказываются без работы, 50-60 лет даже младше. Сегодня с этими увольнениями они не знают, что делать с собой. Не знают. Они
потеряны.
Да. И человек не может выбрать, чем заниматься, что делать с собой, каков мир и он, как, в каких формах связи должны быть. Но это то, что я бы посоветовал. Нет иного выхода, кроме как дать человеку шанс самостоятельно в контакте с окружением выбрать, какой образ жизни он видит как самый удобный для себя. По природе, по вкусам, предпочтениям, привычкам, может быть. Ведь он уже человек зрелый, у него есть привычки. То, что получил от семьи, это то, что я бы посоветовал. А иначе он не знает. Его вводят в заблуждение, но в круге, если он выясняет, в одном круге, в другом, в третьем, в таких кругах, 3, 4, 5 кругов, если он проходит, каждый, может быть, 1-2 встречи, там он оттачивает вещи, начинает обретать ощущение, это общество для него или нет, это да, это нет, и так далее.
Вы отметили, и я хотел бы, чтобы вы поподробнее сказали, мы хотим сегодня познакомиться с собой, и вы подчеркнули, что человек — это создание чувствующее. Я спросил вас, что это значит. Вы сказали, что он чувствует желания и стремления, которые пробуждаются в нем, и они управляют им, пробуждается во мне определенное желание, оно управляет мной, потом пробуждается во мне другое желание, оно ведет меня, и я действую, чтобы наполнить во мне пробуждающиеся желания. Вы сказали, что есть дополнительный механизм — это разум. После того, как во мне пробуждается какое-то определенное желание, и тогда входит второстепенный механизм, это мой разум, и тогда я начинаю думать, как я могу наполнить то желание, которое во мне пробудилось сейчас. Когда я смотрю на кого-то и говорю, ну, вот вы, например, вы умный человек, я менее умный. Как правильно смотреть, я ведь стараюсь узнать себя, где находится эта мудрость?
В желании.
Скажите, пожалуйста, поподробнее, объясните нам, где вот это «я» находится, где находится в нем мудрость?
Наша природа — желание наслаждаться. Мы видим это на примере атома, который удерживает свою форму, кристаллы, затем в растениях это еще большее желание наслаждаться, желание поглощать хорошие вещи и выделять плохие вещи. У животных это еще более, это и размножение, и все. Все есть желание наслаждаться, наполнять себя разными хорошими мне вещами, согласно моей программе, которая во мне развивается с неживого уровня до растительного, животного, в конце концов, говорящего.
Подождите секундочку, я не понял. Атом, чем он хочет наслаждаться?
Тем, что держит себя.
Что это значит?
У него есть ядро, есть электроны, которые вращаются вокруг ядра и удерживают свою форму. И тогда это будет наверняка атом кислорода, а не атом углерода, и не железа, и не бронза или другого элемента. Каждый удерживает себя в особенной форме и удерживает свою форму.
Стремится к самосохранению.
Да. От самой малой микрочастицы, этот бозон, который сейчас нашли, это элементарная частица, как клетка столовая.
Каждый элемент, если я вас понимаю правильно, в природе стремится к своему наилучшему существованию.
Да, наилучшим считается состояние, где я впитываю максимальное количество энергии, полезной мне, и выделяю, освобождаюсь от всего, что мне вредит. Это есть вопрос желания.
Как с этим связано желание? Я стремлюсь максимально впитать положительную энергию, стараюсь освободиться от отрицательной.
Не энергия, а нечто.
Ну, что-то. Я впитываю все хорошее и выделяю все плохое.
Что такое хорошо и что такое плохо, определяет мое желание.
Что это значит?
Желание человека, допустим, поглощать кислород. Желание растений, наоборот, поглощать углекислый газ.
Углекислый газ.
И у каждого, сейчас послушай, у каждого есть желание отличное.
У каждого человека.
У каждого человека и у неживого растительного животного говорящего уровней. Поэтому мы существуем вместе. Неживой уровень, растительный, животный мир, говорящий в одной экологической внутренней сфере, и каждый подпитывается от других.
Как в пищевой цепочке.
Да, скажем, но здесь гораздо сложнее. Не между людьми, а между неживым растительным животным миром и человеком. Все вместе. Мы все такая цепь, где мы подпитываемся друг от друга.
Один выделяет, другой потребляет.
Да.
Хорошо, сейчас давайте из этой модели продвигаться.
То, что является отбросом для высшего, становится едой для нижнего. Прошу прощения, то, что выходит из человека, этим питаются растения.
Верно.
Понимаешь?
Да, но есть общий знаменатель у всех этих элементов. Все они работают согласно формуле, каждый впитывающий то, что благоприятно для него, выделяющий то, что неблагоприятно.
Да, то, что ему на благо, называется желание получать, желание наслаждаться, его личное, именно его.
Объясните, пожалуйста.
Ну, желание наслаждаться у растений обратно от человека.
А, как вы сказали, с кислородом и углекислым газом.
То есть, чем именно я хочу наслаждаться, это называется мое желание. Но это желание наслаждаться. А чего ты именно хочешь наслаждаться, твое желание наслаждаться, но это желание наслаждаться. У тебя особенно, у меня особенно, и так у каждого. И тогда, поэтому написано, идите и обогащайтесь друг на друге. Не живой уровень, растения, животные, люди. Все находятся вместе в одной сфере, которая находится в экологическом балансе. И мы так взаимозависимы в круге, таком взаимном. Ты учил в школе, как кислород и все эти вещи через воду, природу испаряются, потом опять выпадают в виде осадков. Все это... Что хочу сказать? У каждого есть свое желание, очень специфическое, наслаждаться, очень особенно личное. Это и есть основное желание человека. Наслаждаться.
Что это, одно желание?
Желание — это желание, оно одно. Желание наслаждаться. А сейчас, кроме этого, и у неживого растительного, у животного, эти желания идут от природы. Приходит желание, и оно строит атом. Особенный. Это именно атом железа. Затем строит атом воды, атом всего остального. Вся таблица Менделеева, что это желание особенное, которое существует в статичной форме, в постоянной, в природе. А законы физики, законы Ньютона, термодинамики и так далее, что это за законы? Как мы видим, что эти желания переходят из одних видов в другие, из одних в другие. Все это желание. Желание — это, скажем так, это элементарная микрочастица. Как нашли сейчас этот бозон?
Х.
Да. И то же самое желание. Только желание — это еще более внутреннее. Клетка желания — это просто желание наслаждаться. А чем именно — это уже дополнительное.
Хорошо, то есть давайте подведем итог и вернемся к вопросу. Я понял, что все, что существует в природе, это атом или это мы с вами, у нас есть общий знаменатель. Это стремление наслаждаться, выражаемое в двух движениях, воспринимать благоприятное и выделять неблагоприятное, отдаляться от неблагоприятного.
Верно.
Вопрос мой был, как в этой системе, где находится мудрость? Вы более умный меня, я менее умный. Где-то находится в этой системе. Вы сказали, что человек существует чувствующее. Он чувствует то желание, которое в нем пробуждается. Через минуту он почувствует следующее пробуждающееся желание. Где находится элемент разума в том, что называется «моё я»?
В уровнях неживом, растительном, животном есть естественная природная мудрость, которая называется программа. Они уже заданы в определенных формах. Каждая особь, собака или кошка, или растение, или камень, неважно кто и что, у каждого есть программа внутренняя. В какой форме этот объект наслаждается, то есть живет, ведет себя. Неважно, как сказать, какими словами, это есть жизнь. И эту программу невозможно изменить.
Почему я улыбнулся? Вы напомнили мне мое детство, я следил за кошками. У меня в детстве была тетя, которая кормила кошек, и я проводил на них разные эксперименты. Поэтому, действительно, кошка не изменяется, есть у нее постоянная программа. У каждого кота есть своя программа.
Но у каждого своя.
Да. И в этом их мудрость.
И у каждой породы кошек есть что-то особенное по сравнению с волками или собаками.
Верно.
Хорошо. Кроме человека. Кроме человека. В человеке есть желание наслаждаться, как в каждом существе, но человек может запрограммировать себя, либо программируют его родители, окружение, на формы наслаждения. Недостаточно того, что у меня есть желание наслаждаться от еды или видами еды. Мы знаем, насколько ты любишь свою еду. Ты еще улыбаешься, я уже...
Что-то уже чувствую.
И насколько тебе не нравится моя еда.
Верно.
Когда я чувствую запах твоего любимого йеменского супа...
Да, схи либо...
Да. А ты чувствуешь запах гефилте фиш, то получается и соответственно. Но при этом любая кошка, любая, которая никогда не видела рыбу, предложи ей рыбу. Да. То есть человек, прежде всего, ему задается алгоритм, мы называем это воспитанием, скажем так. С одной стороны, а с другой стороны, у него есть гораздо больше возможностей, от чего наслаждаться. И он всегда должен выбирать, чем именно наслаждаться. И он находится в человеческом окружении, не как кошка, которая боится приблизиться к собаке, хотя около собаки лежит кусок рыбы. Она будет ходить вокруг, вокруг, но в конце концов уйдет. Потому что сила самосохранения не позволит ей приблизиться. А у человека есть такие тысячи возможностей каждую минуту. Он находится в человеческом сообществе, которое очень многогранно, и каждый из нас запрограммирован воспитанием в раннем возрасте, в юности, совершенно по-другому. И мы находимся в таких взаимоотношениях между собой, что я должен каждый раз видеть, что больше, что меньше, что стоит или не стоит. Получается, что мне для того, чтобы работать с моим желанием наслаждаться основным, нужен рядом какой-то компьютер. Не простой компьютер, не просто расчет. В нем должны быть привычки, интуиция. То есть, там, где я могу предчувствовать вещи, чтобы я мог видеть будущее каким-то образом и так далее. Эта система очень важная. Когда я не задействую просто так желание, а после расчета, и чем более мой расчет правильный на основе окружающих условий, тем более я умен и получаю выгоду. Но здесь есть простая вещь. Хотя это вся наша жизнь с очень большим количеством характеров, проявлений. желание определяет и задействует разум для того, чтобы постичь желаемое. Все. На уровнях неживой растительное животное это инстинктивно, а у людей зависит от воспитания и всего сопутствующего этому. Сколько он учится, сколько он... насколько он способен задействовать свой разум для того, чтобы реализовать желание.
Если для того, чтобы работать с моим базовым желанием наслаждаться, мне необходимо работать с этим компьютером, у которого, как вы сказали, есть привычки, интуиция.
Да.
Почему вы советуете для принятия решения обращаться к различным кругам и другим людям?
Там я могу обрабатывать разные возможности.
Так почему бы мне не поработать над своей интуицией, над компьютером, и я буду его развивать?
Нет, они мне нужны. Но вместе с ними мне нужна какая-то пробная модель. Модуляция этих вещей.
Я поняла. Ведь если мой компьютер и моя интуиция слабы...
Но именно вместе с другими я учусь у них, как они делают. И как я должен делать. Тогда я получаю от них мудрость жизни. Мудрость жизни — это расчет.
Опасность в том, что я буду следовать тому, что говорит кто-то, ведь у меня нет сильного компьютера, чтобы я смогла работать со своим желанием.
Но если я вижу 10 мнений, я учусь от каждого, я уже получил 10, я начинаю их сравнивать. И из этого действия, когда их сравниваю, я становлюсь мудрее. Почему Махшев умный? Он не умный. Он умеет делать много операций. И быстро. Если у меня будет такой опыт, много возможностей и опыт, я тоже буду... В этом вся мудрость. Нет ничего более. Мы всего-навсего компьютеры. Мы желание получать и разум для того, чтобы обслуживать желание. Не более того. Дай Бог, чтобы мы были как компьютеры. У нас есть вещи, которые мы не способны принять в расчет. Интуиция, внутренние ощущения, вещи, которые действуют на расчет и портят мне его.
Почему именно портят?
Портят, потому что я не могу их принять в расчет. Может быть, они хорошие, но я не могу их видеть ясно. Есть много данных, которые я не могу принять во внимание и оценить их вес. Сколько весит это по сравнению с этим? Это больше, это меньше?
Сегодня это очень популярно. Даже бизнесмены прислушиваются к внутреннему ощущению, они больше полагаются на интуицию. Сегодня это уже известно как важная способность.
Я не вижу, что это хорошо влияет на жизнь.
То есть, если я действительно хочу усилить свой компьютер, что мне лучше всего сделать? Я хочу увеличить мудрость, как сказал Орен. Как я смогу это сделать?
Только тем, что мы включаемся в такие маленькие общества на семинарах по 10 человек и начинаем в них работать. Мудростью жизни, которую обретают других, даже если они ошибаются. Пусть у нас будет 10 человек, которые не понимают, не знают, все такие деревенские, необученные, неграмотные. Каждый начинает рассказывать, каждый начинает давать, начинает впечатляться или других впечатлять. И мы начинаем взаимообмен, потому что мудрость идет от связи. Я включаюсь в 9, я 10, один из десятки.
Скажите, пожалуйста, о чем вы говорите, что такое десятка?
Мы сидим в круге, начинаем говорить, и каждый говорит о чем-то. Я сейчас включаюсь в 9 человек. То есть я строю у себя в мозгу и в чувстве связи с 9 людьми. Я внутри уже есть модель, содержащая 9 человек. И один говорит так, другой так, и каждый по-своему, по отношению к другим. Получается, что я строю мини-модель человечества. человечества. Затем я перехожу в другую десятку через день-два, используя возможности еще другую десятку. И так мое понимание расширяется, и эти десятки могут быть... Там сидит музыкант, сапожник, учительница и обычный чернорабочий, повар, ученый. И чем более они... Ну, все говорят. И тогда мы, чем больше мы включаемся друг в друга, я становлюсь человеком, включающим в себя все человечество. И когда я слышу, что они говорят, я включаюсь в них, я хочу быть так. И это дает мне мудрость жизни. Потом я могу... Не то, что я говорю так, как он, или учусь у него, а связи. Когда я включаюсь в желания и формы связи, которые я обретаю, это дает мне, не то, что я помню, что они сказали, но это дает мне внутри моему желанию наслаждаться. Клетки, формы, я программирую свое желание, как будто у меня было просто желание наслаждаться. Я сейчас разделил его на много-много ячеек и организовал между ними много связей. Мое желание стало мини-человечеством. Я могу играть. Это желание вашего образа, это его образа, это его. Я становлюсь человеком, включающим в себя все человечество. И тогда, если у меня сейчас есть какая-то проблема и желание наслаждаться, это имеется в виду проблема, я не постиг чего-то, может быть, что я не постигаю жизнь, я проигрываю жизнь, даже такие плохие вещи, но я сейчас включаюсь в видение формы желания, формы мышления многих людей. И получаю поэтому то, что называется мудрость жизни. Мы начали с того, что он хочет выбрать профессию, ваш младший брат. Ну вот, я советую сделать так.
Хорошо, я надеюсь, что благодаря всему этому богатству он действительно придет к одному заключению.
По крайней мере, у него будет основа для принятия правильного решения. И то, что выберет, он выберет. Может быть, что у него будет больше вопросов. А у простого человека нет вопросов. Иди и выбирай что-то. Но в наши дни я не думаю, что можно по-другому.
Наше время скоро закончится. Я хотел бы в одном предложении подвести итог. Если наша тема сегодня была... Познать самого себя, кто такой я,
желание наслаждаться, каждый в своем стиле. И также есть у тебя немного разума для того, чтобы реализовать желание, наполнить его желаемым.
Это я.
И все, и ничего кроме этого. Прошу прощения.
Это плохо? Это достаточно?
Нет, это вполне достаточно. Желание — это весь материал творения. Ты можешь включиться в других и обладать таким большим желанием, что ты проглатываешь всю реальность, всю Вселенную, все. Настолько. Ты в своем правильно запрограммированном желании можешь быть в состоянии, что ты включаешь в себя все творение. Это не мало, это много.
Большое спасибо вам, Раф Лайтман, спасибо, Таль, спасибо и вам за то, что вы были с нами. Перемешаемся друг с другом, познаем весь мир, новая жизнь, всего доброго, до следующих встреч.